такой, как бы, помесь, да, вот. Гибрид, то есть одежда похожа на православную, но не совсем православную. Вот эта штучка, я забыл, как называется, из католических или там протестантских, некоторые не сложно, так католическая вроде, да? Ну вот в руках вместо, ну здесь я не очень сюда, конечно, вместо Библии планшет и компьютер, но...
Это не очень.
Я не крысу. Но управляю, могу сказать, что я использую планшет и компьютер, когда преподаю, а когда мы совершаем крещение, это в данном случае не крещение совершенно. Я скажу, ну это отвлекается от мысли, здесь его дочь крестится и еще несколько человек. Абсолютно мирской вид, вот в брюках. Это, ну брюки, ну ладно, там такая вообще, такой вид у них совершенно непонятный какой-то.
Ну как, кольца?
Да, кольца.
Ну а куда их девать?
Кольца это самый маленький вид.
А он никак не объясняет, почему крест.
Ну, кстати, можно спросить, он сейчас такого открытый в плане, может объяснить. Вообще, его в церкви называют батюшка.
Ну, Юрий Сивко, эти идеи проповедовал.
Проповедовал, да.
Нам надо как-то не отличаться, чтобы люди шли к нам, чтобы за своих принимали. Ну, такое.
Ну, типа, знаете, примерно такая мысль, что обрезал ради иудеев, там, и мы там ради там, да,
иудеев.
Но вообще происходит некоторое... ну, как один человек сказал, вызвал такую мысль, я сейчас не могу дословно сказать, но примерно так, что бессилие духовной жизни выражается в том, чтобы желание подойти, ну, желание стать похожим на православного. То есть, что вот в этом вообще, в этой идее, что заложено в этой идее? В этой идее заложено некое признание собственной несостоятельности, да? Что вот есть православие, и мы хотим как немножко к нему так, да? В общем-то, абсолютно не, даже абсолютно не осуждая, например, православие, абсолютно, допустим, не... каким образом его не критикуют, допустим, это совершенно не обязательно становиться, как они. У нас собственная вера весьма и весьма самодостаточная, которая не стыдна. Иногда бывает даже так, знаете, вот некоторые, на некоторых домах молитвы пишут, дом молитвы евангельских христиан пишут, а баптистов не пишут. Я видел несколько раз. У меня был период, когда я тоже смущался словом баптист, а потом понял, что баптисты довольно сильно свидетельствовали о себе, так, чтобы не надо слушать. Я помню даже случай был, когда у меня период был такой сложный немножко, в слове баптист, пришел на рынок свидетельствовать одному человеку, он говорит, ну дает трактатик, он говорит, а вы кто? Я говорю, ну решился. Я говорю, баптист. Он говорит, слава Богу, только от баптиста и возьму, знаю, баптисты хорошие люди. Ну так вот, то есть это как бы Бог укрепил мое
знамение.
Знамение было,
знак.
То есть, как бы я не осуждаю саму форму, например, да, там православные, они всегда так хотели пустоить. Но вот это желание баптистов привернуть к православию, конечно, никакого уважения не вызывает, ну, у меня лично.
Предание, ну?
Предание. Вы хотите записать? Ну, будет, но если хочешь записать.
Нет, следующий.
Писание предания, но это как раз писание вечное предание ограничено по времени и территории, авторитет писания подтвержден Богом всей церкви, писание полное откровение, предание истолкование писания. Это мы писали, да. Да, и вот что мы писали, да. Апостольское преемство мы тоже поговорили. Следующий пункт называется таинство. Таинство. Православная церковь признает семь таинств. Давайте мы сразу определим, что такое слово таинство. Таинство, именно на это ударение тогда им таким образом, да, это совместная деятельность Бога и человека, совершаемая в момент определенного обряда. Ну то есть совершается определенный обряд, человек что-то делает, и в этот момент Бог со своей стороны тоже что-то делает. Как бы таинство. И получается вот результат.
Это священнодействие, да?
Ну, священнодействие вообще в православии понимается как действие человека. Священное действие человека. А таинство это когда в ответ на священное действие человека Бог отвечает со своей стороны. Вот это таинство. Вообще в православии 7 таинств. Первое таинство — таинство крещения. Давайте вы просто напишите сами таинство, но не описывайте, что это за таинство. В таинстве крещения человеку дается благодать, освобождающая от прежних грехов и очищающая его. Второе. Таинство миропомазания. верующему при помазании святым миром чистее тела дается благодать, ставящая его на путь духовной жизни. В таинстве покаяния, исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от священника, получает благодать от Бога, освобождающего от грехов. И, ну, просто благодать, но в других местах благодать от Бога, освобождающего от грехов. Четвертое. В таинстве причастия или Евхаристии верующий получает благодать обожения через единение со Христом. Пятое. В таинстве елея освящения при помазании тела елеем, маслом, больному даруется благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. В таинстве брака супругам дается благодать, освящающая их союз, а также рождение и христианское воспитание детей. В таинстве священства через святительское рукоположение, хиротонию, правильное избрание из числа верующих, правильно избранным из числа верующих дается благодать совершать таинство и пасти стадо Христово.
Миропомазание и елеопомазание.
Миропомазание после крещения делается для того, чтобы человек крещенный смог правильно духовно расти. А елеопомазание больному для исцеления.
Елеосвящение, да?
Ну, елеопомазание или освящение взаимозаменяемые.
А да? Мира и елея, тот же елей?
Тот же елей, mm-hmm. Только называется по-другому. Вот такие 7 таинств. Братья, что стоит отметить, когда речь заходит о таинствах? Тоже, опять-таки, нет смысла воевать с самими таинствами. Например, крещение есть у нас. Какие у нас таинства вообще действия, какие мы производим? Крещение,
все, кроме мира,
покаяние, причастие, елеосвящение, супружеское, да? Ну, молится с возложением рук. И священство. Все есть, кроме миропомазания, да? Миропомазание у нас фактически тоже совершается, только без самого мира, а рукоположение после крещения. Фактически все эти 7, просто в нашем богословии это не называется таинством. Правильно это называть таинством или неправильно называть таинством, это вообще вопрос догматики, а не апологетики. Хотя нужно признать, что в момент, например, возложения рук, не просто это какой-то внешний знак, но что-то и со стороны Бога тоже происходит. Например, чтобы не родить о даровании Божьем, которое в тебе через мое руковозложение. То есть священнослужитель, ну, представитель церкви там, или выбранные братья возложили руки на выбранного церковью брата, и он становится представителем церкви. Но это не просто некий внешний знак, это явно что-то происходит и в духовном сфере, да? Когда, ну, это, жених и невеста сочетаются, говорят, объявляю вас мужем и женой, они еще не стали мужем и женой, еще не было физической близости, но, в общем-то, таинство как бы некое произошло уже, то есть они уже муж и жена, разводиться уже нельзя, да? То есть об этом можно рассуждать и можно рассуждать, но в чем отличие принципиальное православного понимания всех этих действий от нашего и библейского понимания? Отличие вот какое. Здесь нигде, вот я сейчас прочитаю одну цитату, и вы поймете. По учению православной церкви таинство действительно и благодать Божия несомненно сходит на человека, когда таинство совершается правильно. Правильность же определяется, вернее, правильность же совершения таинства заключается в том, чтобы при этом были соблюдены все канонические требования относительно совершителя таинства и относительно образа совершения таинства. То есть, допустим, крещение. Благодать Божия через крещение обязательно изольется на крещаемого, если будут соблюдены канонические правила в отношении того, кто крестит, чтобы он был рукоположный, ну, священник в церкви православной, не еретик и так далее, чтобы он был не запрещен в служении, чтобы церковь ему доверяла, и в то же время, чтобы обряд был совершен правильно, то есть трехкратное погружение во имя Отца и Сына Святого Духа и так далее. Тогда таинство считается верным и не нарушаемым. Братья, вот где здесь, что упущено очень важно?
Сейчас, вторая часть человека. Ответ.
Да, здесь упущена вот эта важнейшая сторона. Правильная, ну, как бы мы с этим согласны. Конечно, таинство должен, вернее, крещение должен совершать пресвитер церкви. Ну, например. Или руковозложение должно совершать определенные братья. Если мы сейчас, там, какая-то сестра руковозложит другую сестру, мы не будем считать это, что она рукоположная, правильно, да? То есть, Первое требование сохраняется. Правильность определяется, чтобы были соблюдены канонические требования относительно того, кто совершает. Мы не против этого. Мы не против того, чтобы и обряд был совершен правильно. Даже здесь такая мысль была, что если при крещении не погрузился человек, табука можно еще раз его погрузить. Хотя мы не говорим, что это обязательно, но в общем-то мы все равно обряд какой-то совершаем. И мы против, например, если обряд совершается окроплением, мы считаем, что это неправильно. Но третья сторона, важнейшая сторона, здесь упущена. Более того, третья сторона, самая важная сторона, из важнее первой и важнее второй. Это какая сторона? Это состояние самого принимаемого таинства. Ну, принимаемого, участвующего в этом. Если человек без веры крестится, его будет крестить пресвитер церкви, самый лучший в мире, все будет самое правильно совершено, но он абсолютно человек не знает вообще, что произошло, просто на берегу было, его тут заманили. Получит он возрождение? Да нет, конечно. Если это, ну, совершается все правильно, там, допустим, но нарушено, например, это вечерний Господь, Евхаристия, да, по православному. Если подходит человек совершенно греховный и абсолютно, например, никаким участием не принимающий, да, не рассуждающий, получит он благодать через вот эту участь? Нет, не получит. Кстати, вот древние отцы церкви, но и не только древние, они все пишут, что Иосифов сейчас, современный вот этот богослов, о котором я говорил уже, они все пишут о том, что забыто о том, что в первую очередь необходима вера самого человека. Без веры человека ничего не может быть Богом совершено. Ибо Бог не спасет. Вот, один из самых древних таких, я не помню, кто сказал, но эта фраза очень любит вот, вообще, как бы, богословы. Бог не спасает нас без нас. Вот эта фраза. Бог не спасает нас без нас. И в православном богословии, не только в православном, есть такое понятие синергии. То есть сотрудничество Бога и человека. Когда человек изъявляет свое желание, а Бог в ответ на изъявление желания посылает свою благодать. В этих же определениях мы находим, что изъявление желания человека вообще не присутствует. Это сродни магии. Когда некий шаман правильно выполняет некие действия, сам он посвящен, действия выполнены, и духи обязаны сделать, как он говорит, потому что он все сделал правильно. Получается, священник, если он священник церкви, и он все сделал правильно, то Бог обязан благословить. Он так же получается, да? Как бы, как программа какая-то, запрограммирована, нажать кнопочку, все, должна получиться так. Но это противоречит христианскому учению. Христианское учение говорит, что в первую очередь это вера, которая восприемлет вот уже благодать от Бога.
Вот таинство уже потому считается таинством, что при этом нечто совершается. Ну, например, при крещении происходит омытие от первородного греха и от других грехов.
Но здесь
и, соответственно, через это происходит возрождение.
Да. Но здесь вот я и говорю, что это вопрос догматики. И в вопросе апологетики с ними, на этот не надо заострять внимание. Потому что если мы начнем на этом заострять внимание, мы зароемся. Потому что они придут в текст еще написания, где написано, что «Встань, омой грехи твои, крестившись, да, крестись в это расставление грехов». То есть есть тексты, мы об этом рассуждали, что на самом деле трудно понять, что на самом деле происходит. Поэтому с точки зрения апологетики...
Возрождение однозначно не происходит.
Но однозначно ты этого не докажешь.
Почему?
Потому что в Библии написано, если, вот они, я православный, я тебе говорю, написано: покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Так написано. Так. И ты ничего не возразишь. Так написано.
Возьму конкретные тексты о возрождении.
Другие тексты. Но в этом тексте так написано. Но я говорю, что зачем нам углубляться в то, где, в общем-то, очень трудно углубляться. Я с тобой же не спорю в этом вопросе. В точке зрения догматики, когда мы только наше братство и наши вот эти собраны, мы можем это утверждать. Но с точки зрения беседы с православными, это трудный путь. Представьте, друзья, вот есть два пути. Один путь легкий, а один путь через Бразилию и тоже туда придет. Ну зачем нам это делать? Зачем нам углубляться в вопросы, такие вопросы, которые, в общем-то, нам трудно даже самим понять иногда. И мы, когда о крещении здесь рассуждали, мы тут все баптисты и большинство пресвитеров церкви и рукоположных. И то мы между собой где-то не могли соглашаться.
Пусть он труднее, но он самый верный.
Поэтому тексту не так.
Самый верный.
Там стоит покаяние. Без покаяния крестить нельзя.
Понятно.
Все.
Нет, но они
этим все вопросы решаются.
Нет. Они же не против покаяния. Они говорят, что крещение даруется прощение грехов. И по этому тексту тоже так же. Покайтесь и докреститесь для прощения.
Покаяние, скрещение. Да. Да, происходит прощение грехов. Такой пусть происходит покаяние, скрещение.
Братья, я понял, смотрите, я сейчас, давайте можно эксперимент провести. Сейчас, как бы я отсюда уйду, и здесь другой брат, который догматик будет, и скажет, братья и сестры, что приходит во время крещения? Убежден, два часа вы будете между собой разговаривать, и до конца друг друга не, ну, где-то будет трудиться. Правильно же? Так, поэтому мы же не догматику изучаем, мы изучаем апологетику. Зачем нам этот вопрос вообще поднимать с православными?
Ну здесь момент почему такой? Потому что они, говоря об этом, как о возрождении, они потому и крестят младенцев, чтобы те пораньше в церковь вести.
Правильно, но
если... Это следующий, второй шаг.
Да, но если мы скажем о том, что нужна вера...
Это обрезание, как
вы верите.
Если найдутся православные, для которых это будет убедительнейший аргумент, пусть же братья...
Ну, я просто по опыту скажу, что это не найдутся. Я говорю, что гораздо убедительнее аргумент, братья, скажите,
не, ну,
вот можно ли по Библии просто показать, просто, что для крещения нужна вера?
Кто будет веровать и креститься, спасен.
Братья, мы все места Библии, все про крещение, там везде прослеживается вера, правильно?
Везде,
везде. Везде. Вот по этому пути и надо идти. Мы можем сказать, это, хотим сказать, братья, скажем, православным можно сказать, все отлично, но где вера того, кто совершает? Вот об этом говорить, о вере, а о том, что происходит во время крещения, а что, это не так важно. Важно, что человек должен веру иметь.
А веры нет.
А веры нет. Младенец, веры нет.
А сейчас нередко, когда взрослые люди идут и сознательно принимают крещение в православии.
Вот.
Я по вере принимал крещение.
Ну тут еще, вот если, вот я, мы говорим о том, что если, если православный человек, если православный человек признает факт необходимости веры, совершение вот этих действий, это уже огромный шаг на пути,
ну, к взаимодействию. Когда ему можно задать вопрос, как ты
следишь? Останется только эту веру реализовать. Братья, то есть помните, я приводил сейчас? Да, прошу.
Братья, тут вот брат Денис, мы сейчас можем много высказывать. Он хочет обратить внимание, на что лучше разговаривать. Вот, и я думаю, может там бы послушать, потому что вот ну и у меня бывали на благовестии не раз и не два случая, беседуешь с православным, прощаемся, он говорит, как жалко, что ты не православный. Вот и женщины, и мужчины, даже один священник в машине вместе ехали, подвозил его. Он говорит, брат Иоанн, меня называют с Богом. Вот на другом благовестии говорит отец Сергий, да благословит вас Бог. Вот с ними беседуем, мы разговариваем, и вот как-то вот, ну, бывает, что там есть понимание. А вот, вот эти вот моменты бы нам просто для себя бы отметить и вовремя преподать, чтобы они на это тоже обратили внимание.
Ну да. То есть я еще раз одну мысль повторю, что я-то не против, как бы сказать, нашей догматики ни в коем случае. Просто я считаю, что не надо ее, ну, этот, вот этот камень, который мы сейчас поднимем, беседе с православным, просто мы о нем оба разобьемся, вот и все. Гораздо есть проще пути, сказать о вере. Потому что понятие веры в православном учении тоже есть, но они как бы его сильно забыли. И даже вот в своих определениях они говорят, что таинство совершается, если все правильно, а вера. И вот, а,
пожалуйста. Можно такой аргумент. На Украине православие разделено.
Да.
Филарет лучше. Следовательно, вся система иерархии, которую он рукоположил, она не...
Не имеет значения, благодати.
Следовательно, все крещенные младенцы на Украине, они тоже не имеют благодати. Потому что они, и таким образом, уже сама система таинства для, ну, может быть, миллиона украинцев не срабатывает православно. Значит, здесь ущербность тогда вот самой системы православия применительно к
идее. Ну да, да, конечно, конечно, это один из моментов.
Можно аргумент просто привлечь.
Ваше крещение же не действительно.
Заново креститься Буркинской церкви. Или русская православная.
Она русская православную и... Украинский, да?
Ну, Филарет, да, он отделился уже несколько лет назад от московского.
Он не каноничен. И все то, что он делает, не канонично. И крещение младенца у нас не канонично. Значит,
и они что, друг друга отлучили?
Ну, по-моему, не друг друга отлучили. Я не знаю, как.
Нет,
потеряли. А как тогда возвратиться обратно, ведь тогда перекрещивать? Нет.
Это другая поместная церковь.
А вот где-то... Ну, что, они хотят, так что, но их не признали.
Берут по православному.
В общем, они загоняют в тупик всю систему.
Ну да. Ну хорошо, братья. То есть еще раз, мысль окончательно, что в общем-то из всех этих таинств, которые здесь описаны, нет смысла спорить, что вот еле освящение это плохо. В общем-то все у нас тоже происходит. Но именно вопрос веры. Помните, я приводил пример, что они мне говорят, что пусть он не верующий, но лишь бы он принимал Евхаристию, и благодать Божия начнет на него действовать. То есть они свели благодать Божию на такой механический уровень. Она будет действовать, если человек будет выполнять определенные... И именно поэтому, кстати, вот именно поэтому они и не считают за нужным людей останавливать, когда они, люди, делают что-то без понимания. Вот, например, я живу, я там сказал, да, идет мимо нас женщина, которая несет воду. То есть водосвятие, когда было там на крещении, она набрала эту воду, и она идет с этой водой. На самом деле я с искренним интересом, на самом деле я к ней подхожу, говорю, женщина, вы знаете, вот я рядом с храмом живу, а вот этого вещи не знаю. Зачем нужна вам эта вода? Ну, просто мне интересно очень. Скажите, зачем вам вода? А она говорит, ты знаешь, я сама не знаю. А я говорю, ну вот вы придете, думаю, что вы сидел-то будете? Ну, побрызгу по углам, может какой-нибудь чистый дух уйдет. Вот. То есть она реально не понимает. Но она ходит в храм, я ей спросил, она ходит в храм не раз, а не два, она ходит в храм часто. Но священник не находит себе... не находит необходимости объяснять ей, почему, ну, как правильно быть, да? Потому что считается, что эта святая вода, она не может плохого привести. Что бы она ни делала, все равно там, в конце концов, благодать
не даже будет. Когда Библию читают на старославянском языке, если он не понимает, это ничего страшного. Главное, в это время, когда он читает, благодать на него...
Да, то есть до механического, вот как бы свели вот благодать Божию, получение благодати Божией до механического процесса. Сделай то, и то, и то, и получишь благодать. Ну, да, больше механическое. Когда священник писал, нам открывает, что то и то, и то сделай, надо сделать, но это делаешь в первую очередь вера, которая выражается в определенных делах, это вера, и которая дает тебе благодать.
У них третий уровень обрядности.
Третий уровень, да, правильно. Ну, братья, следующий шаг, который вот еще раз смотрите. Мы так вот довольно быстро идем, но я думаю, что все равно понятно. Это крещение детей, крещение младенцев. Вот на этой фотографии представлена как бы вот эта купель. Кстати, интересно, я иду как-то по православному храму, и там я веду экскурсию. А у них там часовня построена такая, а в часовне может быть что угодно. Я говорю, а что в этой часовне? Он говорит, в этой часовне у нас баптистерий. Я говорю, вот, родственное что-то. Баптистерий. Вот. То есть вообще православные считают, что правильно крестить погружение. В советское время многие из них крестили окроплением, да, это, ну, считается канонически неверно. Даже они признают, что это неверно, но по необходимости, из-за того, что не было возможности, это допускается. Тем не менее, если есть возможность, то крестим погружение. У меня есть фотография крещения на реке, даже православные крестят на реке. Но в общем они крестят в специальных емкостях. Если ребенка, то примерно в таком сосуде, если взрослого, то в специальном баптистерии, то есть в таком как бы бассейне. Вот. Я сейчас прочитаю, как вот это понимают православные. В православной церкви крещение совершается над человеком в любом возрасте, начиная с новорожденных младенцев. Над младенцами крещение в православной церкви совершается по вере родителей и восприемников, крестных отцов и матерей. Именно они несут ответственность за христианское воспитание детей, ручаются за веру крещаемого и обязаны разделить труды родителей по его воспитанию. Младенца мужского пола из купели после крещения на руки берет мужчина, а женского – женщина. Крестными родителями не могут быть монашествующие, родители в отношении собственных детей, супруги при крещении одного младенца, но состоящие в браке, разрешается быть восприемниками разных детей, одних и тех же. Ну, короче, там длинная история. Смысл какой? Что когда возникла вообще идея крещения детей, то еще в то время, когда совершались обряды, вера человека имела значение. То еще в древности стал возникать вопрос, вот мы будем крестить ребенка, а где его вера? Да? То его вера заменяется верой так называемых восприемников или крестных. Крестные, крестным очень строгие требования. На самом деле в каноническом как бы правиле крестным очень строгие требования. Они должны обязательно, вот это я для чего это рассказываю, чтобы с апологетической точки зрения очень, это очень удобно. Они говорят, вот у нас крестные по вере. То есть они говорят, мы говорим, где вот младенец, где его вера? Они говорят, крестная их вера. Но крестным очень строгие требования. Они должны быть, во-первых, воцерковленные люди. Во-вторых, отличающиеся чистотой и праведной жизнью. И в-третьих, они на себя берут обязательства воспитать этого ребенка в учении Христовом и пред Богом несут ответственность, если они этого не сделают. Это я рассказываю не с точки зрения как бы, правильной догматики, а с точки зрения их апологетики. Они говорят, вот у нас есть крестные. Ну, что это за крестные? То есть даже с точки зрения их учения это не подходит. Потому что крестный должен быть воцерковленным человеком. Он должен быть отличаться праведной и жизнью, которая... то есть, грубо говоря, испытание на крещение не человека, а его крестного, да? Вот как у нас испытание, то он должен быть возрожденный, там все. Вот эти требования крестного. И он берет на себя ответственность в воспитании этого ребенка и несет ответственность пред Богом.
В том учении, которого сам не знает.
И получается, что по факту этого ничего нет. Даже если мы не будем заострять внимание на крещение ребенка, даже если не будем, хотя можно заострить внимание, факт нарушения их канонического правила при крещении уже очевиден. Понимаете мысль, да?
А что, благодать не сходит?
Не должна сходить, потому что нарушение происходит. Но я был на одном крещении православной церкви. Братья, я вам расскажу. Священник, отец Александр, крайне уставший, видно, что человек уже, уставший не от трудов своих, а уставший от этих людей, которые к нему пришли. Это видно. Вот стоят на крещении несколько человек. Значит, несколько взрослых, несколько детей, которых держат на руках крестик. И он говорит, по правилам нашей церкви, перед крещением должно пройти испытание верующих на крещение. Вы должны знать веру, вы должны быть людьми верующими и так далее. Сейчас будет проходить испытание. Как у нас сюда. Он подходит первый. Так, скажите, пожалуйста, а вас как зовут? Там, Оля. Оля, скажите, пожалуйста, сколько раз рождается человек? Оля в панику? Знаешь, что тут произошло? Один. И он таким, знаете, уставшим голосом. Три. Первый раз женщиной, второй раз Духа Святого, возрождение называется. А третий раз мы считаем, что когда человек воскресит из мертвых, это тоже рождение. Запомни, ладно, готово. Дальше. Вот так вот было. Я не придумаю, не привлечу. Вот так вот было. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. И он задает вопросы примитивные, там как звали маму Иисуса, типа такого, понимаете? И они ничего не знают. Он говорит, вот так, запомни, ладно, все, готов. Дальше. Вот так он всех прошел, все, теперь крещение будет. Друзья, в общем, это даже по их правилам, это крайнее нарушение. Конечно. Потом к нам через несколько месяцев после этого случая в Ейск приехал митрополит Филарет Лозов. Он приехал и в храме общался со священниками, значит, собрал священников всех. А потом нам, мы же соседи, нам сказали, в чем была как бы сама суть вот этого общения. Филарет сказал, что он выдвигает идею, чтобы в Краснодарском крае запретить креститься и запретить венчаться любым людям, которые не прошли минимум двухмесячного курса изучения православной веры. Выдвигает такое решение. То есть он желает как бы вернуться к истокам, которые когда-то были. Это было несколько лет, 2 года назад. И я говорю, у вас ничего не получится. 100%. У нас так и есть, а у вас ничего не получится. Вот. Он говорит, мы постараемся. Не знаю, ничего не изменилось. 2 года прошло, ничего не изменилось. Так и есть. Здесь сама система не позволит им измениться. Люди приходят, они платят деньги, они хотят креститься. Вот. Поэтому.
Денис, а можно?
Да.
А вот ребенка, когда крестят, его полностью?
Полностью убирают.
А как он там?
А? Быстро вообще.
Вниз головой, да?
Да, вниз головой.
А взрослых священник опускается?
Священник опускает взрослых.
Как хоронят, так и крестят.
В общем, крещение, погружение у них совершается нормально. Но...
Вниз головой.
А?
Вниз головой.
Нет, не везде. Нет, конечно.
За ноги. А вот эти девочек примерно как он?
Они, наверное, эти
помощницы.
Крестятся вот это вот. Вот тут вот.
А я думал, девочки.
Нет, братья, это фотография.
Это крестные, наверное.
Почему православие не оставляет вот это поручение, как бы, воспитывать детей именно родителей? Почему они говорят, что должен быть это крестный?
Я не знаю. Не знаю, Миша, честно, не знаю. Родители не могут крестить.
Не, ответственность.
Да, но родители не могут. Вот это вопрос непонятный. Почему они не могут
крестить? А где взять, если крестный умрет?
Они заменяют родителей. Они заменяют родителей.
В каком году утверждено это крещение?
Вот, сейчас мы к этому подойдем. И я еще немножко бросал обряд. Обращение крещаемого к Западу, как это происходит? к символу тьмы для отречения от сатаны, который есть духовная тьма. Ну как совершается? То есть крещение обращается к Западу. Помазание елеем младенца перед погружением в воду для непобедимости в борьбе с сатаной. Погружение в воду, при котором Дух Святой тайно сходит на крещаемого, даруя семя жизни. Скобочка, притча о сейкере. И очищает от грехов. После крещения возложение креста на грудь означает, что крестившийся желает постоянно помнить о кресте, символе спасения, терпеливо, с радостью нести его всю свою жизнь. Одевание в белую одежду указывает на то, что крещаемый очистился от грехов и должен вести чистую жизнь. Кроме того, белый цвет – проявление радости. Хождение вокруг купели – символ вечности. То есть они ходят по кругу. Пострижение волос – предание новокрещенного воле Божьей. После крещения совершается миропомазание и воцерковление, и причастие. Вот таким образом совершается их учение. Да?
Ты сказал, что два раза помазание. Перед крещением?
Нет, это ребенка мажут перед крещением еще один раз, а взрослого не мажут. Не знаю почему. Братья, некоторые вопросы не знаю почему. Это... Василий, хотел что-то?
А?
Хотел сказать сейчас что-то по поводу?
Да, добавить есть, что думаю, дальше идти.
Вот. Значит, апология крещения детей, то есть защита учения о крещении детей. Но со стороны православного крещения. Апология крещения детей. Апология делится на две части. То есть православные доказывают, что крещение детей это хорошо, на две части разделяют. Первая часть это исторический факт. Вторая это библейский текст. Ну, вторая часть очень интересна, да, как это библейский текст и крещение детей. Ну, рассмотрим, друзья. Давайте сначала рассмотрим библейские тексты, потом исторические факты. Откроем Деяния 2.39. Можно вот с этого ряда, пожалуйста, откройте Деяния 2.39. Следующий брат Деяния 16.31, а следующий Матфея 19.14. Значит, Деяния 2.39.
Прочитать?
Да.
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не проведет Господь Бог наш.
Да, ибо вам принадлежит обетование, и кому еще? И детям вашим. Вот на основании этого текста утверждается, что почему вы лишаете детей возможности получить обетование. Оно принадлежит и детям тоже. И вам, и детям вашим. Первый текст. Второй текст Деяния 16.31.
Не рассказали, веруй в Господа Иисуса Христа, ты спасешься ты и весь дом твой.
И там дальше крестился он и все домашние. Есть такой там, да?
Нет.
Да, пожалуйста, 33.
И взял их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние.
Да. Православный спрашивает, прочитает текст и спрашивает, как ты думаешь, у этого темничного стража были дети или нет? Ну, скорее всего, были.
Может и нет.
А может и нет. Но написано, все домашние его крестили. Значит, все, не исключая детей. Ну и последний текст, Матфея 19.4.
Крестились.
Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте детям ходить ко мне, ибо таковы есть Царство Небес.
Да, то есть, через крещение человек приобщается к Господу, церкви, а вы препятствуете детям приходить в церковь. Ну вот такие, значит, доказательства, так скажем. Братья, я предлагаю библейские доказательства, ну как небольшое для желающих домашнее задание. Что мы можем возразить на эти тексты? Не, обратите внимание, не другие тексты привести в Писание, а вот на эти тексты можно ли возразить? Например, вам принадлежит обетование и детям вашим. Можно ли объяснить, что здесь не идет речь о крещении, например? И вообще, вот они приводят этот текст, что мы скажем в ответ? Неправильно сказать, а вот есть другой текст. Правильно сказать, что этот текст правильно понимать вот так и так. То же самое, например, крестились все домашние. Вот. Ну как вот объяснить? Например, Геннадий, брат, очень хорошее объяснение приводит, что крестились, в смысле совершили крещение сами, да, над собой. А не написано, что крестил всех домашних его. Вот объяснение. Ну, может, какое-то еще.
Там, кажется, обетование вам и всем дали. Детям это не в смысле маленьким, а в смысле следующим
поколением. Да, братья, вот я тоже понимаю, что следующее поколение, но как это объяснить?
Там покайтесь, и докрестится каждый.
Вот, хорошо. Ну, то есть я предлагаю вам об этом подумать.
Не всем дальним, дальних же не было здесь. Это как обетование.
Не, ну и детей, может быть, не было, но дети тоже принадлежат. И дальних принадлежат. То есть я думаю, что правильный путь, вот как Александр сказал, что детям в смысле поколения, вам и всем детям вашим, то есть родству вашему. Ну, может быть, тебе. И последний текст, который это. Это из Матфея, что не препятствуйте детям приходить. Тоже, говоря о, ну, о детском крещении, они обязательно это вспоминают и говорят, ну вот вы препятствуете детям приходить, а мы не препятствуем.
Да. Правильно будет подойти с другой стороны, с точки зрения, что, что такое крещение?
Правильно. Но когда тебе скажут конкретно, вот детям препятствуют, вот вы препятствуете, а мы
там уже крещение не совершалось в тот момент.
Дети приносились не для крещения, а для благословения.
Мы не препятствуем, детям мы приносим молитвы в доме, совершаем над ним молитву. Не несправедливо обвинение.
Согласен. Да, убить не брать уже.
Так ты выступаешь как православный, тебя пробежать.
Братья, ну, то есть тексты, вообще по детскому крещению, конечно, у православных слабая позиция. В плане библейского обоснования позиция очень слабая. То есть практически нет текстов, которые хотя бы косвенно на это указывают.
У лютеран гораздо крепче.
У них как?
У них Моисеев закон обрезания, с обрезанием.
Православный. Нет, православный тоже приводит пример обрезания. Но знаете, в какой момент? Православные не строят на обрезании догматику. Они говорят, что обрезание, вот как в Ветхом Завете было, так и в Новом Завете принцип такой же. Но догматика крещения у них построена не на Ветхом Завете, а на опыте церкви больше. А у лютеран я не знаю.
Вот там нужно добавить слово «апология против крещения детей».
Нет, нет. Это православие. Это их апология защиты крещения детей. Их это. То есть они вот эти тексты приводят, вот и вот. Это их текст.
Это тоже правильно, потому что этим же самым можно.
Ну можно, правильно, хорошо. Ну, кстати, если против, то не поместит. Значит, исторические факты. Насчет истории крещения, ну, как бы насчет крещения детей в исторических, здесь вопрос не такой понятный, как в случае других. Потому что есть довольно древние источники, которые свидетельствуют о том, что в церкви было крещение детей почти с самого начала. С другой стороны, есть масса источников, которые свидетельствуют о том, что церковь была не согласна с крещением детей. И тем не менее, факт того, что оно было, говорит о том, что оно было. Просто вопрос возникает вот такой. Насколько это было принято все в церкви вместе? Конечно, православные цитируют источники, где доказано, что оно было. Но большинство этих источников относятся к веку более позднему, чем третий век. Большинство источников. То есть больше, чем третий век. Мы понимаем, что после третьего века, после соединения с Константином, там уже пошло, конечно, обмышление церкви. Но я прочитаю несколько как бы цитат, довольно древних, где описывается, как необходимо совершать крещение. Василий Великий. Василий Великий, кстати, это вообще такой столб для православных, который трудно покачать.
Это царь, кажется, да?
Нет, это брат Иоанна Крестителя, кстати, родной. Ой, Крестителя. Я Златоуста. Василий Великий, это брат Иоанна
Златоуста. По текстам был Василий Великий, Григорий и
Иоанн Златоуст.
Еще один.
Григорий
Назянзи.
Ну ладно, вера и крещение. Ну не будем родословие, ладно. Вера и крещение. Суть два способа спасения. Между собой родственные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение основополагается верою. И то, и другое исполняется одними и теми же именами. Кто верует во имя Отца и Сына и Святого Духа, так и крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа. И как предшествует исповедание, вводящее во спасение, так и последует крещение, запечатлевающее собою наше согласие на исповедание. Ну, конечно, за немножко запутанный язык, но сама идея правильная. Исповедание предшествует, крещение последует. Но крещение запечатлевает исповедание. Это неразрывно, но раздельно. Ну, примерно такая мысль. Значит, это книга «Догматическое богословие», 11.327, ссылочка какая. И таково же приблизительно учение Иустина Философа, тоже древнейший верующий, там второй век уже, да? «Должно стараться, — говорит он, — чтобы вы познали, каким путем можете достигнуть отпущения грехов и получить надежду наследия на благ обетования. Другого пути к тому нет, кроме этого, чтобы вы, познав Христа, верою омывшись крещением, оставлением грехов, потом стали жить безгрешно». Это второе. Это кстати, одно из доказательств древних о том, что крещение детское нельзя допускать, это тот момент, что после крещения нельзя жить грешно. ибо крещение – обещание Богу доброй совести. А они пишут, а если ребенок был покрещен вне зависимости от своей веры, а потом вырос и стал грешить, то наказание на него, как на члена церкви, возлагается. Его надо отлучать. Так же, да? А зачем отлучать человека, который не давал обещания? Получается, как бы, он там один автор пишет так, что вы, и Тертуллиан, по-моему, испытает, он говорит, что вы возлагаете на ребенка, ну, как бы, вы его под закон вводите, вы его покрестили, теперь он не может грешить, он должен святой жизнью жить, а если он согрешил, его надо отлучать. Вот логика, да, тоже хорошая. Важность и необходимость при крещении собственного произволения, то есть желания, подтверждается, кроме других свидетельств, еще и 12-м правилом поместного Неокесарийского собора, который гласит: «Аще кто в болезни просвещен крещением, то не может произведен быть во пресвитера». Вот интересная мысль. Кто в болезни был просвещен крещением, у него был такой обычай, что человек сильно-сильно заболел и была угроза смерти, то, зная его направление жизни, например, человек стал ходить в церковь. Стал ходить, но еще не покаялся. Или, например, покаялся, но еще жизнь ему была непонятна. И потом он вдруг заболел, попал в беспамятство и не знал, что с ним делать. Тот, в то время церковь могла его покрестить. Ну, чтобы он это. Но интересно. Но это написано, что но не может быть произведен, когда выздоровел, не может быть произведен его пресвитера. Ибо вера его была не от произволения. И дальше он описывает ситуацию, когда больной был покрещен, вот это намного более интересная ситуация, когда больной был покрещен по собственной вере, по собственному желанию, но будучи в болезни. Он считал, что он сейчас умрет, и его покрестили. Понимаете мысль? Такого тоже нельзя вводить в пресвитера, потому что он от нужды своей пошел. Понимаете, да? То есть они добивались, чтобы вера была в здравом, как он сейчас говорит, я в здравом уме, там, при твердой памяти, да, я вот это. Они этого добиваются. Если в болезни принял крещение, считается как крещение, но не считается как
исповедание. Членом служения.
А?
Членом может, пресвитером не может.
Пресвитером не может, естественно. Вот.
Ну это хороший
пункт. Интересно, да?
У нас тоже есть такое.
А если перекреститься?
Потом есть такой дидахе, знаете такой, да, или дидахе, как правильно?
Дидахе.
Есть такое учение 12 апостолов, которое было найдено в 19 веке. Но оно датируется первыми веками. Вот там описывается. То есть правило крещения, друзья, это первые века, первый век. Что же касается крещения, то крестите так, двоеточие. Предварительно все это сказав, то, что перед этим было, крестите в проточной воде. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же у тебя нет проточной воды, то крести в другой воде. Если же не можешь крестить в холодной воде, то крести в теплой. Тут имеется в виду искусственная какая-то вода. А если нет ни той, ни другой, то трижды полей водой на голову крещаемого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отсюда, кстати, мне они доберутся. А перед крещением пусть попостятся крещаемые. А если могут, то и некоторые другие. Крещая мужу, вели поститься перед крещением один день или два, и прежде прими исповедание. То есть, в смысле, что определенные действия надо совершить, которые и это не могут делать дети. Тертуллиан, 200-й год, братья, 1800 лет назад, кстати, 200-й год, пишет. Значит, пусть приходит, это про детей он пишет, про детей пишет, значит, пусть приходит, когда повзрослеют. Пусть приходят, когда учатся, когда будут научены, куда идти. Пусть станут христианами, когда смогли познать Христа. Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов? Потом он пишет про родителей, которые и сами не могут выполнить своих обещаний, будучи смертными. И тем более не могут выполнить обещания за своих детей. Ну, смысл такой. И они могут быть, еще цитата, и они могут быть обмануты проявлением дурных наклонностей своих восприемников. То есть он восстает против этой идеи, что можно, он говорит в таком мысли, что вот вы говорите, что крестить по вере кого-то ребенка. Вы своих-то обещаний выполнить не можете, а еще и другие берете на себя обещания. Ну тогда Тертуллиан одним из первых противостал тенденции против подмены покаяния крещением. Веским доводом в пользу этого позиции была невозможность греховного образа жизни после крещения. То есть уже в то время зарождалась вот эта подмена крещения, покаяния крещения. И вот учителя церкви, они восставали. Но потом эта тенденция переломилась, И все-таки церкви уже после Константина стали так и делать. Это после третьего века. Но что я еще хотел сказать? И забыл.
Год известен, нет?
Ну, после третьего века. Кстати, Василий, может, ты знаешь, когда, на каком соборе утвердили? Я просто не помню.
Это
я
уже в шестом веке.
Где-то да, да. Но крещение после третьего века детей уже было во все. А, вот что я хотел сказать. Вообще, откуда идет вообще желание крестить детей? Оно идет из спора. Точнее, вот желание крестить детей, оно вылилось из двух источников. Первый источник – это благословение детей. То есть церковь благословляла детей, как Христос благословлял детей. Мы же благословляем детей, да? Вот. И в древних источниках находится мысль, что под благословением стали понимать крещение. Второе вылилось из спора, куда попадает человек, ребенок, который умер. И вот там был спор, одни говорили, что он попадает в рай, ну, в смысле, как и все верующие, потому что безгрешен, а другие, что какое-то особое место. Августин Блаженный написал так, что ребенок попадает в ад, но там огонь не такой горячий, он так писал. Ну, потому что он безгрешный, огонь не очень горячий. Вот так, в общем, у них был спор по этому поводу, и чтобы, как бы сказать, ребенка не лишить надежды на вечную жизнь, чтобы он попал на небо, его покрестили. Ну, вот такая мысль. Это то, что касается крещения детей. Завтра мы, братья, я хотел закончить, но не успел. Завтра мы закончим православие на вот молитву за умерших у нас будет тема, и еще почитание Девы Марии. Я думаю, что за один урок мы это изучим и перейдем к этим. Нет, мы к нему приходите, я понял, все, я понял. Перейдем к изучению харизматов. Все, поможет все.